складывается такое ощущение, что вы очень хороший психолог.
Моим главным учебником по всем предметам является Библия.
Вы производите впечатление очень умного человека.
Но это впечатление только, на самом деле.
Вы пишете книгу.
Уже написал.
Любите ли вы братство, в котором находитесь? Был момент в вашей жизни, когда вам предлагали пресвитерское служение. После того, как эти беседы и проповеди вышли в свет, на вас обрушилось огромное количество критики.
Я скажу тебе больше, чем ты думаешь.
Были ли применены к вам какие-либо санкции со стороны старших братьев?
Братья на Кавказе, узкий круг, принял решение не рекомендовать мне кафедру на Кавказе.
То, что с вами так поступили, это справедливо?
Итак, вечер откровенностей, да?
Михаил, давайте начинать. Вы Давай. Очень известный человек в плане как проповедник. Вас много людей слушает на Ютубе, там проповеди достигают просмотров 100 тысяч и даже больше есть. Вас многие люди из нашего братства и за пределами его знают именно по проповедям. Простой вопрос, есть ли у вас планы на еще одну серию проповедей? Какие у вас планы по служению на будущее, ваши поездки, которые вам предстоят, и какие вообще творческие планы у вас как проповедника, как служителя Божьего?
Можно я сначала со всеми поздороваюсь, потому что идут, значит, эти строчка этой, да, я должен поздороваться. Все, я тоже вас очень рад ощущать виртуально, что вы здесь. Спасибо, друзья, огромное, что вы рады видеть. И я очень ценю вашу доброжелательность. А что касается серии проповедей, то, наверное, я бы мог выделить сейчас пока одну, которая у меня отложена в долгий ящик. Это серия «10 функций крови Христовой». То есть, что должен знать каждый христианин о драгоценной крови Христовой, какими он располагает сокровищами, заложенными в крови Христовой. То есть, у меня есть какие-то наработки, и я хотел бы эту тему однажды, ну, в виде серии, так сказать, поделиться ей. То есть наработки уже есть, и просто нету сейчас времени заняться этим.
А какие в плане поездок? Вы довольно-таки часто в другие страны даже уезжаете. Есть ли у вас какой-то график на предстоящий?
Иван, можно перечислить некоторые темы, которые я, ну, не серийные, а просто такие вот как бы разовые темы, на которыми я сейчас работаю, думаю, и, может быть, в ближайшее время я буду говорить на эту тему. Может быть, даже в вашем лагере, если Бог позволит, в Питере. Так как у меня есть серия комплексы и синдромы, то очередной комплекс, который я хотел рассмотреть, это комплекс жертвы. То есть, насколько он опасен и как он в жизни христианина, насколько он усложняет жизнь, этот комплекс жертвы, когда себя жалко. Есть проповедь тоже в стадии разработки «Всем не угодишь». Это она учит как бы быть, ну, угождать Богу, не стараться быть человекоугодником и подстраивать себя под чьи-то впечатления, под чьи-то лайки, под чьи-то комментарии, а жить независимым, быть выше всего этого. А есть проповедь «Честная кафедра», то есть насколько проповедник должен быть независим от мнения людского и как он должен проповедовать Слово Божие, что бы там ни было. Потом очень сильно бы хотел поделиться такой темой, как второй псалом для последнего времени. То есть я готовлю слайды на эту тему. Как можно утешаться вторым псалмом в условиях, вот такой, ну, неспокойных условиях в наше время, когда многие в ожидании чего-то ужасного, что что-то будет происходить на этой земле, и все развивается с какой-то геометрической прогрессией. То есть как успокоиться благодаря второму псалму, что все подконтрольно Богу. Вот, это удивительный псалом. Это первый текст, которым воспользовалась церковь, когда начались гонения на первую церковь. Они сразу вспомнили второй псалом. Вот, так что такие вот ближайшие планы насчет проповеди. А что касается поездок, как ты спрашиваешь, то поездок на самом деле запланировано много, но, возможно, ни одной не состоится. То есть этот вопрос я полностью доверяю в руки Божьи. Планы, но у меня нету секретов. В ближайшее время, послезавтра с женой, если нам Бог позволит, мы должны вылетать в Европу. Мы сделали шенген, но у нас нету прививок. Я не знаю, как это будет, как пропустят. Нет, я читал там на сайтах, там зависит от таможенников. В общем, в планах 5 стран Европы, где ждут. А значит, после этого у вас вы приглашали в лагерь 25+. Потом приглашала Америка, значит, на большое молодежное общение. И, значит, церкви тоже многие приглашали, когда узнали, что я там буду, нашего братства церкви. Так что, если получится, это все только на ноябрь. И я точно понимаю, что весь этот план мне не реализовать. А в декабре даже пригласили в Центральную Африку на миссионерскую базу. И брат говорит, возвещай темнокожим о Христе, я буду тебя переводить. Давай, мы тебя ждем обязательно. И он очень ждет, чтобы состоялась эта поездка в Африку. Вот. Так что вот такие планы, но, может быть, ничего не реализуется из этого плана. То есть это вот планы на ближайшее время.
Михаил, один маленький вопрос по поводу ваших проповедей, а конкретно тем для проповеди. Вот складывается такое ощущение, что вы очень хороший психолог, или, по крайней мере, интересуетесь этим, потому что, когда слушаешь ваши проповеди, то у вас довольно-таки много выкладок, и даже темы проповедей названы немного таким психологическим языком, ну, там, синдром отличника или синдром жертвы. Это термины же из психологии, нет?
Да, это термины из психологии, но я признаюсь, что я ни одной книги не прочитал по психологии. Ни одной. Моим главным учебником по всем предметам является Библия. Это мой главный учебник. Как написано 1 Тимофею 4:16. Вникай в себя и в учения. Вот, поэтому я стараюсь этим заниматься постоянно, вникать в себя и в учения. И, кстати, попытка разобраться в этих сложных темах, она иногда спровоцирована моими близкими людьми или друзьями, которым я хочу помочь. И вот, допустим, руководствуясь этим желанием помочь другу, ты стараешься вникнуть в его проблему. И его проблема становится темой твоей беседы. И оказывается, что она находит отголоски, отклик во многих сердцах, что эта тема оказывается не каких-то единичных случаев, а она очень распространенная, эта проблема. Поэтому мне хочется вникать в себя, в учение, и таким образом быть понятым людьми. Mm-hmm. То есть это главный принцип. Поэтому здесь никакого нету психологического трюка или каких-то, ну, каких-то приемов для того, чтобы быть понятым. Ты просто вникаешь в себя, исследуешь душу человеческую со страниц Писания, в учения вникаешь. Поэтому вот мой главный учебник по психологии, если можно так сказать.
Михаил, вы производите впечатление очень умного человека.
Но это впечатление только, на самом деле. Иван, я сразу скажу, чтобы не было какой-то похвалы. Я себя реально оцениваю как среднестатистического человека в плане IQ. Поэтому это мое собственное мнение о себе. Так что у меня, что бы мне ни говорили, и как бы там кто-то ни хвалил, я четко знаю, что я обычный среднестатистический человечек в плане IQ.
Я просто к чему говорю, что неудивительно, что до меня дошли слухи о том, что вы пишете книгу. Это правда? Что за книга?
Ты знаешь, уже даже не совсем правда, потому что уже написал.
Уже?
Да. Несколько дней назад я закончил вот основную часть этой книги. В общем, ты знаешь, вот этот вопрос, он для меня самый, наверное, интересный. Вот из тех, которые ты уже мне задал. Поездки, там, беседы мои, проповеди. Когда ты сказал слово «книга», у меня просто, я не знаю, у меня все в душе восторгается от одного только этого слова, потому что я в этом нахожу большущую радость, вот в написании. Эта книга посвящена исследованию 7 церквей Откровения. Это исследование у меня началось с одного молодежного лагеря калифорнийского. И приступил я к книге в феврале, получается, позапрошлого года. В феврале будет 2 года. Кстати, недавно один брат мне с Ростова сказал, что богословская книга пишется 5 лет. Я не знаю, статистикой не владею. Но, может быть, потому что сильно я торопился, мне сильно хотелось побыстрее, поделиться этими размышлениями и исследованиями. Так что это 7 церквей откровения. Для этих целей я езжу в Турцию, встречаюсь с турецкими христианами, дышу этим воздухом истории, ходя по этим руинам, так сказать, соприкасаюсь с этой древностью. И, конечно, очень много я перелопатил источников. Если интересно, я могу сказать, что, наверное, больше 1000 источников я перелопатил, что касается исследования по 7 церквам. Но из этой 1000, ну, больше, наверное, 1000, где-то, может быть, 1/3, которая касается непосредственно книги Откровения. Это русскоязычная литература, это англоязычная и так далее. Вот. Но 2/3 это побочных всяких там справочников, вникание там в греческий язык, это исторические всевозможные справки. То есть я просто неимоверно расширил кругозор, когда писал эту книгу. То есть я даже не подозревал, что написание книги так сильно повлияет на расширение кругозора во многих сферах. Казалось бы, только 7 церквей откровения, а тебе пришлось много пересматривать и в русском языке, и в литературном стиле изложения, и в разных сферах там, науки. Ну, конечно же, история прежде всего. Поэтому я очень рад этому труду. На сегодняшнем этапе попросил друга, хорошего экзегета, чтобы он проштудировал мою книгу. Вот после этого надо, чтобы какой-то литературный корректор просмотрел, или филолог, насколько там все это грамотно, управление глаголами, запятые, грамматика, орфография, чтобы все это было просмотрено специалистом. Потом дизайн, потому что есть много фотографий, которыми я хочу снабдить эту книгу, чтобы она интересно читалась и была проиллюстрирована. Ну, мои мысли, чтобы они были с фотоизображением. Вот. Дизайн, и потом можно, в принципе, выпускать книгу.
А нет примерно выпуска уже?
Да, нету, потому что ноябрь-декабрь она вся пройдет в корректировке друзей. То есть я думаю, что друзья будут ее штудировать вот в плане экзегетики, там, герменевтики, насколько все это сделано, ну, правильно или там профессионально. Вот. Так что я надеюсь.
Уже в следующем году.
Видимо. Думаю, возможно, в январе. Если Бог позволит, возможно, в январе. Ну, я, конечно, сообщу об этом. Вот, какая-то, наверное, будет презентация. И очень бы хотелось, чтобы у людей возрос интерес к Писанию. То есть вот моя одна из главных целей этой книги, чтобы они увидели, насколько еще мыслей вот, ну, не раскопано. Потому что многие мысли не на поверхности при исследовании текста. Очень много интересных вещей. Я просто сам восторгаюсь. Я когда там что-то новое обнаружу, я как будто действительно сокровища нашел. Делюсь с семьей. Мои, наверное, родители уже устали. Папа, ну ты уже тут целый месяц нам про ладикию рассказываешь. Вот.
Михаил, маленький вопрос касательно вашей книги. Ну, не планировалось это задавать, но все-таки вам не кажется, что эта тема избитая, заезженная, и куча написано уже литературы на эту тему? То есть в написании этой книги было ли, что вы обнаруживали то, чего не обнаруживали у других авторов, когда писали?
Да, конечно. Конечно же, я где-то, и, как сказать, сбор информации происходил как пазлы. То есть понятно, что у многих богословов, у многих историков, у многих, ну, там, каких-то ученых, там, да, допустим, с тем же греческим, не всегда одинаковые какое-то, ну, мнение, да, даже вот в плане исторических событий. И поэтому ты, изучая все, весь этот общую базу информационную, ты выстраивал какие-то вот исторические пазлы развития событий. Моя главная цель была такая в написании, чтобы посмотреть на эти послания 7 церквам как можно лучше глазами тех людей, первых получателей. То есть, что они должны были подумать, когда они получили эти, значит, свои послания, когда они читались, зачитывались в церкви в первый раз, что они должны были подумать вот на тот момент. Поэтому, конечно, там культурно-исторический фон поднят об этих городах, что там происходило. Очень много оттенков греческих терминов, которые дают лучше понять библейский текст. Это очень интересно, весьма интересно. Хотя я не знаю греческого языка, но мне пришлось с ним работать. Угу. Так что я сам захвачен этой работой, я вдохновляюсь этим. Я просто готов делиться и делиться. И одни из самых лучших моих поездок, наверное, когда мы с церковью поместной, вот кто-то пригласит поместную церковь, я привожу слайды, мы говорим о 7 церквах, И я сам просто нахожусь под большущим вдохновлением и вижу, что у людей это тоже идет этот процесс. Они вдохновляются, они молятся, им хочется пересматривать свою жизнь. Поэтому я считаю, что этот труд даже, наверное, важнее, чем все мои беседы, которые сказаны и выложены в Ютубе.
Михаил, слава Богу, что у нас в братстве появляются люди, которые пишут книги, и не просто какие-то рассказы детские, это тоже назидательно, но все-таки какой-то богословский труд, экзегетический, и за это слава Богу. Это будет да. ваша книга, мы ее с нетерпением.
Да, я не считаю себя богословом, не считаю. То есть я просто такой как бы любитель. Я очень люблю тот текст, который я исследую. Но мне очень хотелось докопаться досконально, до каждого слова, что за ним стоит, какие идеи скрытые, о которых не говорят в церквах.
Здорово. Михаил, второй вопрос. Вы служитель, да, диакон церкви, и вы находитесь в братстве МСЦИХБ, хотя у многих вопросы почему-то возникают, тут ли вы или не тут. Прямой вопрос. Любите ли вы братство, в котором находитесь?
Да, конечно. И у меня есть для этого несколько причин. Я не буду сейчас занудой и развертывать это слово «братство», потому что у меня есть отдельное рассуждение по поводу, что такое братство в библейском контексте. Что такое братство не в контексте нашего обихода и нашей лексики вот сегодняшней, когда мы говорим «братство» и подразумеваем наш союз, объединение церквей. Вот, а именно как Библия смотрит на этот вопрос братства. Я опускаю его, и, может быть, когда-то об этом я скажу слово. Что такое братство в библейском контексте? Вот, что касается нашего братства, которое мы называем Международный совет церкви, ИХБ, конечно же, я люблю его, и у меня есть несколько причин для этого. Во-первых, меня учили его любить с детства. Несмотря на то, что я рос в светской семье, у меня дедушка, бабушка были в братстве, сейчас они у Господа вечности. И когда нас, детей, привозили к ним, к старичкам, мои дедушка и бабушка учили меня любить братство. Как они учили меня любить? Не просто «ты должен любить». На стене у них висели фотографии узников, за которых они должны были молиться. Они несли их на руках молитвы. Сам дед получил срок за свои убеждения. Вот, он отказывался от регистрации в те времена смутные. Вот. Потом бабушка моя, она очень любила нести служение для узников. Она собирала посылочки им, она вязала им носки. Многие известные узники в нашем братстве, вот, они были как бы на карандаше у моей бабушки, и она отсылала посылки и проделывала большие расстояния, чтобы лично попасть на свидание. Там, допустим, к Бойко не пустили ее. Вот она привезла ему передачку. То есть моя бабушка активно участвовала в том, чтобы поддерживать узников посылками, передачками, письмами ободряющими. Вот. Мои старички принимали много гостей, очень много гостей приезжало отовсюду, со всего Советского Союза к ним. И я, будучи мальчонкой, я все это видел, видел гостеприимство моих старичков, и поэтому они мне прививали эту любовь. Мне один как-то служитель сказал: «Михаил, ты должен любить братство». Я ему сказал, что вы опоздали на много лет. С этой задачей справились мои старички. Я люблю братство, потому что я научен так любить братство. Вот. И у меня самые светлые воспоминания, связанные с детством, они как раз связаны с Евангелием, с братством, с домом дедушки и бабушки. Вот. Потом еще одна причина – это, конечно, уникальная история. И, кажется, Ломоносов сказал, да, такую вещь, что народ, который не знает своей истории, не изучает историю свою, он просто лишен, он теряет свое будущее. Нет будущего у этого народа. Поэтому, конечно, мы должны знать свою историю, почему оно образовалось, это братство. Поэтому история удивительная, история наполнена примерами подвижников, героев, героями веры уже наших дней. Поэтому есть о чем говорить, есть что, на что ориентироваться и кому подражать. Поэтому, конечно, я люблю это. Вот. И третья причина, более такая уже практичная, да, практическая, это то, что в этом братстве у меня очень много друзей, знакомых. То есть если на сегодняшний день тысячи людей, с которыми я перезнакомился, со многими нес служение, вот, и просто как бы взять и порвать эти отношения, я не хотел бы рвать бы этих отношений, потому что я люблю этих людей, и я сам даже не заслуживаю такого доброго отношения и любви. Поэтому, конечно, я ценю, очень ценю это отношение со стороны прекрасных братьев и сестер. Так что есть причины для любви.
Михаил, еще в контексте братства вопрос такой. Я знаю, что был момент в вашей жизни, когда вам предлагали пресвитерское служение. Но вы сейчас диакон.
Да.
Почему? Почему вы отказались от пресвитерства?
На тот момент, это было, кажется, лет 8 назад. Да, наверное, лет 8 назад. Мы жили тогда на Дальнем Востоке, село Богородское Хабаровского края. Вот, с нами братья-служители беседовали по поводу пресвитерства. Церковь рекомендовала на пресвитера. Вот, и мы с женой подумали, что мы еще не созревшие для этого, что мы еще зелененькие. Вот, и братья сказали, что ну хорошо, давай тогда на диакона, потому что здесь есть большая нужда. Нужно посещать эти группы. Место это отрезанное от цивилизации, поэтому давай, дерзай. И мы как-то вот согласились. Хотя у меня нету призвания диаконского. Я не вижу какого-то призвания пресвитерского. Я до сих пор не вижу этого призвания. Вот. И даже не хотел бы быть каким-то руководителем. И для этого есть причины.
Угу. Михаил, думали ли вы о переходе в другой союз, либо об открытии своей какой-то церкви? Потому что по некоторым высказываниям почему-то у людей складывается такое впечатление, что вам не все нравится, что в братстве, и как вы относитесь, в принципе, к проблемам братства? Есть ли у братства будущее, и хотели ли вы перейти в другой союз? Такой вопрос большой.
Своей церкви нет. Не думал над этим, потому что я уже сказал, что у меня есть причины, по которым я отказался вообще от мысли быть где-то каким-то руководителем. Я был в руководстве около 10 лет, почти 10 лет руководил церковью. Одновременно я был руководителем 8 лет в государственном учреждении. Вот. И когда мы переехали на Кубань, то мы стали очень много анализировать с женой весь наш опыт прожитых лет. И когда мы достигли вопроса здоровья моей жены, почему, какие у нее там, возможно, психосоматические, так сказать, были корни ее заболеваний, гормональный сбой, то она пришла к такому выводу, что, оказывается, она несла этот груз жены руководителя. И это бремя для нее было настолько тяжелым, что это очень сильно повлияло на ее здоровье, расшатало ее. Она постоянно несла это, она переживала, близко к сердцу принимала. И после вот этого его признания я подумал, что, наверное, все. Я с этим вопросом руководства я заканчиваю. То есть я уже себя с тех пор стал рассматривать где-то во вспомогательном служении. То есть где-то нужен, позвали, поучаствовал, послужил. Но быть руководителем, все, я просто эту установку принял когда-то, и сейчас уже ничего с собой не могу поделать. Я принял эту установку внутреннюю. А переходе в другой какой-то союз, ну, таких серьезных причин нету для этого. Я не вижу причин для перехода. Предложения были. Я уверен, что за пределами, и знаю, не просто уверен, знаю, что за пределами нашего братства есть много прекрасных братьев и сестер, прекрасных христиан, славян. Вот. И предложения были. Но я так и отвечаю, что, понимаете, у меня с этими людьми очень много связано было в жизни. Вся моя жизнь переплеталась с людьми, которые находятся в МСЦ. Поэтому я пока не вижу никаких причин для того, чтобы покидать, уходить. И, слава Богу, радуюсь. Вот. Какие у тебя еще вопросы были? Что мне не нравится?
Есть будущего, на будущее, на ваш взгляд, потому что вы ну, открываете какие-то негативные стороны тоже, поэтому интересен ваш ответ.
Ну, насчет, ты задал вопрос насчет нравится, все, не все нравится. Ну, да. Интересно посмотреть на человека, которому все нравится. Здесь важно установить источник, почему не нравится. Либо не нравится, потому что человек всем недоволен, и поэтому все ему не нравится. Это одна причина. Либо же не нравится, потому что ты всегда стремишься к чему-то лучшему. Мне не все нравится в моей семье. Мне далеко не все нравится в своих проповедях. я постоянно чем-то недоволен в качестве своего служения. Я думаю, что когда книга будет издана, я прочитаю, и что-то мне не понравится. То есть мне постоянно что-то не нравится. Ну и, в общем-то, это нормально. Ты знаешь, как у одного художника спросили: «Вам нравится ваша картина?» И он заплакал и сказал: «Да». «А чего вы плачете?» «Потому что она мне нравится. Это значит, это предел моего совершенства. То есть я на большее уже не способен». Поэтому, когда нам все уже будет нравиться, это значит, нам уже дальше некуда развиваться. То есть все наше развитие закончено. Поэтому это вполне здраво. Есть вот объективная причина, почему не нравится. Потому что хочется что-то изменять к лучшему. Что именно? Ну, я думаю, что это не та площадка, где мы как бы эти вопросы будем обсуждать, там, что не нравится. Если меня братья спросят, да, допустим, кто-то из служителей, из старших: «Михаил, что тебе не нравится?» Я прямо скажу. Или, может быть, на братском, или еще где-то. Я достаточно открыт для того, чтобы прямо такие вещи говорить. Но в то же время есть такие понятия, как этика. То есть я не могу говорить что-то за глаза. Мне нужно говорить в глаза. Вот что мне там не нравится, допустим. Ну и что-то изменить к лучшему. Ты знаешь, вообще этим вопросом надо просто заболеть. Вынашивать, вымаливать. Ну как бы исследовать, изучать. И потом уже там что-то выдать. Но так как я вот этим не живу, что мне не нравится и что нужно исправить, я просто этими вопросами не живу. То есть я ими не заболел. Меня совершенно другие идеи наполняют. Меня больше влечет к исследованию, к изучению. И, допустим, я себя ставлю в такую позицию не что мне не нравится в братстве, а что я мог бы сделать со своей стороны, чтобы улучшить, усилить качество нашего братства. То есть вот на что я себя настраиваю. Не как найти какие-то недостатки, на которые там надо вот как бы бить на эти недостатки. А с моей стороны, что я могу сделать для своего братства, хорошего, созидательного, доброго, от души. Вот мой настрой. Про будущее ты спрашиваешь. Будущее точно есть, потому что будущее точно будет. Будущее точно есть. Вот. А какое будущее, это, конечно, никто не знает. Ты знаешь... Что касается будущего Христового братства, Христовой Церкви, Вселенской Церкви, то Библия говорит, что у нее славное будущее. Например, Павел пишет Коринфянам, что настоящее будущее все ваше. Все ваше. Вам будущее принадлежит. То есть, если мы являемся членами Вселенской Церкви, возрожденными людьми, то, конечно же, у нас ожидает великое славное будущее. Церковь Христос превознес выше всего. Даже выше ангелов поставил. Поэтому у церкви славное будущее. Что касается нашего союза, тут нельзя ответить, наверное, да или нет, потому что это все обусловлено. Ну, например, возьмем вот семь церквей, да, апокалиптических. Допустим, какое будущее Ефесу можно было пророчить, прочитав послание? Ефес – прекрасная, динамично развивающаяся церковь. И вдруг Христос говорит ей о будущем. Если не покаешься за то, что ты оставил первую любовь, приду и сдвину твой светильник. Вот твое будущее. То есть будущее обусловлено. Если ты покаешься, если ты вернешься к первой любви, не сдвину. Вот твое будущее. Будешь светить дальше. Ну и, кстати, в истории это и произошло. Через несколько веков действительно этот светильник был сдвинут. Я все это в книге описываю, как он был сдвинут, этот светильник, что там имеется в виду. Или, например, прекрасная церковь, в которой нет претензий, Филадельфия, да, безупречная. И все равно он тоже, ее будущее обусловлено. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Это тоже будущее. Хочешь, чтобы у тебя было прекрасное будущее, удерживай то, что сейчас имеешь. Или, допустим, самая плохая Лаодикийская церковь. Бог тоже говорит о ее будущем. То есть она настолько деградировала, она настолько себя довела до такого состояния, что Христос говорит: «Извергну тебя из уст моих». Там все это подробно описываю, что это за образ «извергну тебя из уст». Это ужасно, до чего дошла, докатилась Лаодикийская церковь. И тем не менее, вот этой самой плохой церкви Христос говорит о прекрасном будущем, но на условиях, если они примут его совет, если они впустят его в свое сердце, откроют ему двери в свою церковь, и если они покаются, будут ревностными и покаются. И Христос им говорит, что побеждающему дам сесть со мною на престоле. Считается, что это самое великое обетование. И оно дано лаодикийцам в случае победы. Поэтому наше будущее, будущее наших церквей, нашей поместной церкви, нашего объединения, нашего братства, оно обусловлено. То есть, если есть Бога присутствие, если Христос не за дверью, если мы знаем, в чем мы должны каяться, то прекрасное будущее в этой церкви, славные будут награды. Это, знаешь, как-то недавно прочитал, что на одной конференции, видимо, один из организаторов, он сказал так: «Братья, даже если Господь не будет действовать на нашей конференции, у нас все равно есть прекрасная программа». То есть я думаю, что у этих церквей, которые под руководством таких людей, у них будущего нет. Потому что они Бога присутствия поставили на задний план. Для них это не трагедия. Главное, что программа хорошая. Вот так я думаю о будущем. Оно обусловлено.
Михаил, спасибо вам большое. О любви к братству больше всего свидетельствует ваша деятельность. То есть вы выпускаете книги для христиан, христианского направления, вы проповеди готовите, беседы, вы много трудитесь. Поэтому очевидна ваша любовь, потому что по делам она узнается. Третий вопрос, он, я считаю, из всех, он самый основной, и, возможно, он займет гораздо больше времени, но... Очень многие хотят получить ответ именно на этот вопрос. Вы широко стали известны своими проповедями, серией проповедей о лжедуховности, где вы приводили много примеров из практической жизни союзов, ну, в частности, нашего братства. Вот, вы очень широко стали известны, но после того, как эти беседы и проповеди вышли в свет, на вас обрушилось огромное количество критики и где-то даже злословия. Вам наверняка писали, звонили, я читал комментарии, слышал от людей. И вопрос к вам такой. После того, как вышли в свет ваши проповеди и на вас обрушилась эта критика, вот этот период довольно-таки тяжелый из вашей жизни, как вы его переживали? И все ли закончилось или продолжается до сих пор?
А что касается шквала критики, это правда. Это правда. Даже, знаешь, не только была критика и злословие, но даже уже были элементы проклятия. Кто-то уже даже называл сыном погибели и так далее. Мне даже просто страшно за людей. Вот что они вообще болтают, что они вообще говорят, и как они собираются в вечность идти с такими фразами, с такими ярлыками, которые они раздают. Вот. Страшно за людей, не за себя. А что касается шквала критики, то знаешь, что меня ободряет? На самом деле, вот этот шквал — это такой мизер по сравнению со всей ободряющей. Просто вот такой поток шел. Я просто удивлялся, умилялся до слез. По-моему, 2 месяца бесперерывно, 2 месяца после этих бесед и после этого наказания, просто шел поток такой мотивирующих слов, вдохновляющих, ободряющих. Многие братья, служители нашего братства очень много звонило, просило продолжения. Ты знаешь, потом этот поток уже как бы все стал заканчиваться, все меньше и меньше этих ободрений. Но, тем не менее, до сих пор люди шлют благодарность. Вот буквально сегодня девушка с Германии прислала сообщение, сначала текстом, потом голосовое, и она просто вот со слезами благодарит за то счастье, которое она пережила. Она говорит: «Михаил, у меня была как раз вот эта вот такая как бы ложная святость, которая приводила меня в состояние ненависти. Когда я прослушала эти беседы, я все перепроверила внутри себя, что это за явление». И она говорит, что когда все это упорядочилось, я поняла, я осудила себя, я получила освобождение. Я просто бесконечно счастлива. Спасибо, спасибо. И она очень сильно благодарила. И мне аж самому хочется плакать. Какая правильная реакция на эти беседы? Какая вот именно эта реакция, она и самая лучшая, и самая правильная. Когда человек с помощью этих бесед проверял себя. Я проверял себя как проповедующий, слушатель проверяет себя как слушающий. Это самая чудесная реакция. И поэтому то ободрение, которое шло со всего мира, оно просто, знаете, вот этот шквал критики, он просто утонул там. Вот в том мотивационном потоке, который шел, я никогда такого не видел, не слышал, ничего подобного в моей жизни не происходило. Просто со всех стран шло ободрение и от людей, которые, ну, там, уважаемые люди, которых много знают, и простые рядовые, и молодежь, и служители, и даже за пределами нашего братства. Кстати, даже с других деноминаций мне писали и говорили: «Михаил, это наши актуальные проблемы». То есть даже не баптисты, другие конфессии писали и говорили, что это наши проблемы. Так что я очень-очень благодарен Господу вот за такой поток. Я этого просто был недостоин. Это Бог предусмотрел милость такую для меня, недостойного, чтобы как-то вот поддержать. Вот.
Ну и... Все-таки, когда все-таки вы услышали критику, ее, ну, да, по сравнению с благодарностями, наверняка ее было меньше, но все-таки ее было достаточно. В отличие, допустим, от ваших других бесед, именно на эти беседы были больше всего сконцентрирована критика. Вопрос такой: как этот период вы переживали? Потому что это, возможно, поможет другим людям, которые, может быть, окажутся не прямо точно в такой же ситуации, но в похожей, когда критика идет, осуждение какое-то, негатив.
Ну, я уже говорил у вас в лагере в Питере, да, в начале года, беседа «Искусство не обращать внимания». И я там заикнулся о том, что я на Новый год помолился. У нас есть с семьей обычаи что-то просить на Новый год у Господа. И я попросил у Бога такой способности научиться не обращать внимания, на что не надо обращать внимание. И вот сразу после моей молитвы произошло, вот, ну так сказать, наказание это, да? Вот. И обрушился шквал критики. И, конечно, по первости это все было непривычно, я как-то к этому не привык, да, постоянно все что-то несется, злословие какое-то, какая-то даже клевета, там, чего там только люди не писали. Были попытки со мной разобраться с Библией в руках, но они долго не продержались, эти люди, которые пытались открыть мне Библию. То есть на все их аргументы я постарался обстоятельно ответить с позиции герменевтики, и их доказательная база закончилась. Вот. А что касается вот этих всех необоснованных осуждений, ну, я как-то условно, моя жена, кстати, с этим не очень согласна, но я условно разделяю критику на три разновидности. Это конструктивная критика, неконструктивная критика и деструктивная критика. И у меня есть по этому поводу некоторые соображения, но, наверное, это уже не для нашего интервью. Может быть, когда-то я об этом расскажу, о всех своих думках по поводу трех разновидностей критики. Так вот, что касается вот этой всей деструктивной критики, когда люди просто вымещают свою злобу, здесь просто нужно научиться этих людей пожалеть. На самом деле они бедные люди. Это их внутренний мир. И они хотели бы меня задеть, но самое лучшее, что я могу для них сделать, это их благословлять. Поэтому надо просто научиться определять, где действительно критика, которая созидающая, которая меня формирует, которая мне помогает развиваться, улучшать качество, а где просто человек делится своими эмоциями, своей ненавистью, своим каким-то внутренним миром, ну, недобрым. Вот я нуждаюсь в критике на самом деле, очень нуждаюсь. Именно потому, что я нуждаюсь в критике, я отдал мою книгу на критику. То есть я хочу, чтобы мою книгу раскритиковали, для того, чтобы она стала еще лучше. То есть я нуждаюсь в критике. И поэтому, если у вас есть какие-то пожелания, что где-то в проповедях не так, где-то что-то я сказал не так, может быть, я ошибку какую-то сделал, пожалуйста, присылайте, критикуйте, это здорово. Вы помогаете нам таким образом развиваться. Мы где-то просто, может быть, даже по оплошности своей, ну, просто где-то какие-то вещи не замечаем. И вовремя сказанная критика, она просто помогает улучшать качество служения. Поэтому здесь просто нужно определить, какая критика тебя созидает, какая критика исходит от сердца злобного, просто для того, чтобы тебя зацепить, чтобы выместить на тебе свои чувства. И за этих людей помолиться, благословить их, как учит Нагорная проповедь. Вот моя реакция должна быть такой.
Вопрос в этом контексте. Были ли применены к вам какие-либо санкции со стороны старших братьев в вашем крае или во всем Союзе какие-то ограничения, может быть, вас поставили на замечание, не дай бог, отлучили. То есть, что из этого было? Какие отношения со братьями?
Что? Какие там санкции?
Ну, мне, да, об этом, санкции.
Мне об этом не сообщили. Вот об этих санкциях. Когда принимались эти санкции против меня, то мне никто не сообщал. То есть я по слухам узнал, что, ну, думаю, этот слух правильный, верный, что братья на Кавказе, узкий круг, принял решение о том, чтобы не рекомендовать мне кафедру на Кавказе. Вот такое решение. Вот. Я был в это время на Дальнем Востоке, в Благовещенске, когда это решение было принято. И тут начались смс-ки, сообщения от пресвитеров приходить. Михаил, я в шоке, что происходит, что тут творится. Вот. Я сам был в шоке, я сам вот этого как бы не ожидал, что такая будет реакция. То есть для меня это было удивительно. Я сам удивился. Отвечу прямо на твой вопрос. Я сам удивился от этого решения братьев. Вот. У меня, конечно, есть на этот счет соображения, и я все-таки стараюсь защищать честь братьев, чтобы никак их не осудить за это решение. Вот. По поводу моего отношения к этому, я, наверное, бы ответил словами Фанни Кросби. Я просто лучшего ничего не могу придумать сам. Вот то, что сказала эта слепая поэтесса, перу которой принадлежит 8000 произведений, и мы поем чаще всего ее как раз гимны, принадлежащие перу. Вот. И она сказала, когда ее спросили: вы обижаетесь на врача, из-за назначения которого вы потеряли зрение в детстве? И она сказала, ну, в русском языке 6 слов всего: врач ошибся, а Бог не ошибся. Понимаешь? Врач ошибся, а Бог не ошибся. Это самое лучшее, что я могу сказать. И лучшего я еще не придумал. То есть, естественно, что я, ну, не могу как бы объективно согласиться с тем, что это было правильно. Но, тем не менее, я за этим хочу увидеть Божью руку. Я хочу увидеть за этим Бога. Что Бог хочет мне сказать. Как Он меня формирует через это. Вот. Если интересно, я могу рассказать о внутренней борьбе своей. Тут же как бы вечер откровенностей.
Если... Это очень... Интересно, Михаил. Я хочу как бы больше вот этот вот момент выделить. Я задам для этого специально вопрос, а потом расскажите, что вы внутри чувствовали. Вопрос такой: как вы считаете, то, что с вами так поступили, это справедливо?
Итак, вечер откровенностей, да? Я скажу тебе больше, чем ты думаешь. Или, может быть, наши слушатели думают. Они думают, что я сейчас скажу, что это несправедливо, потому-то, потому-то. Сказать так — это все равно, что ничего не сказать. На самом деле я открою более глубокий секрет. Все, что это произошло, это, так сказать, просто, ну, вершина айсберга. Мой глубокий секрет, который я никому не говорил, и пусть это между нами останется, Иван, вот, я расскажу тебе о своей внутренней борьбе, которая началась не с наказания, а за много лет до этого. И эту борьбу во мне помогла мне обнаружить моя жена. И знаешь, что это за борьба внутренняя? Наверное, многие меня поймут. Особенно мужчины. Это когда ты хочешь христианскую жизнь переосмыслить своей логикой. Когда у тебя рационалистические подходы сталкиваются с христианскими взглядами. Вот у меня с позиции рациональности, да, вот мне хочется все, если я что-то исследую, докопаться до сути, докопаться до глубины. Мне хочется все расщепить на атомы, там, на молекулы. Мне все это хочется вот докопаться. И потом вывести какое-то заключение, и потом это заключение четко и железобетонно обосновать. Вот так моя сущность рационалистическая ведет. И я все привык через рациональность, через логику пропускать. Вот. И это мне очень часто мешает развиваться как христианину. Мешает уповать на Бога. И вот это помогла мне заметить моя жена. И она часто говорила: дорогой, ты хочешь умом понять эти вещи, а здесь нужно немножко повыше, то, что за пределами твоего ума. Здесь просто нужно посмотреть по-библейски на эти вещи, Бога увидеть за этими вещами. И это намного ценнее. Здесь развивается связь с Богом, здесь развивается вера в провидение Божие, здесь развивается твое упование. И пусть братья меня старшие чуть-чуть сейчас простят, как рассуждает моя рационалистическая логика вот по поводу наказания. Моя логика вот как рассуждает. Она, так сказать, видит здесь несоответствие в этом наказании. Доктринальное, этическое, я сейчас объясню, техническое и прагматическое. Что это такое? Моя логика увидела в действиях братьев, когда я стал разбираться, несоответствие с доктринальной стороной. То есть, что Новый Завет говорит, как он учит поступать с теми братьями, которые говорят, допустим, что-то не то, что бы я хотел. Как с такими братьями поступать? И у Нового Завета есть учение по этому поводу, есть инструкции. Я просмотрел, эти инструкции новозаветные не соответствуют. Потом этическая сторона, то есть насколько это было красиво, насколько это было братолюбиво, насколько это было любезно, нежно, красиво, примерно. Через этот фильтр не проходит это наказание. Потом техническая сторона, то есть насколько это судопроизводство соответствует каким-то общепринятым стандартам. То есть в любом обществе есть суд. Семья, тут есть свой суд. В государстве есть свой суд. Внутри церкви есть свой суд. Везде постоянно есть какой-то, в любом социуме, на предприятии, постоянно есть какое-то судопроизводство. То есть есть вина, ее надо обнаружить и нужно наказать. Вот. И в любом обществе есть наказание, система наказания. Так вот, на мой взгляд, как я вижу картину, что даже были нарушены какие-то стандарты светского суда в этом судопроизводстве. Вот. То есть техническая сторона была на очень низком уровне. То есть даже планки светского суда она не догоняет. И прагматическая сторона – это насколько это целесообразно наказание. То есть были, видимо, какие-то цели, чтобы наказать. То есть какая-то цель. Ну, я не знаю. Я перечислил все возможные цели, которые я предполагал, для чего они, братья, так сделали. И я вижу, что все эти цели, они не исполнены, не выполнены и никогда не будут выполнены. То есть с позиции целесообразности или эффективности наказания оно как-то не имеет какого-то большого смысла. Вот. Поэтому моя логика, она мне вот как бы... Прошу прощения за то, что как будто я внутри себя разговариваю, сейчас вам поделюсь. Не подумайте, что это какая-то там раздвоение ума, что я сам с собой разговариваю. Но вот мой внутренний мир, моя борьба. И мне моя логика говорит: Михаил, я тебе сейчас просто на пальцах докажу, что братья не правы. И вы знаете, я с ней согласен. Это есть такой случай из жизни Сталина, рассказывает, ну там, допустим, Иванов. Товарищ Иванов, у вас есть личное мнение? Так точно, товарищ Сталин, у меня есть личное мнение, но я с ним не согласен. И вот здесь что-то похожее. Короче, вот мой рационализм так говорит. Он все расследовал, он все разобрал до мелочей и обнаружил, что это было неправильно. А теперь христианский взгляд, уже библейское мышление. Так, как Бог со мной стал работать и формировать мое библейское мышление в отношении наказания. После наказания я проводил разбор в церкви своей. Кстати, наши братья, мне было очень приятно услышать, когда они услышали об этом наказании, они говорят, что, ну, может, кафедру уберем, если кафедру не рекомендовать Михаилу на Кавказе. Наш ответственный в церкви хорошо относится. Вообще вся церковь замечательно относится. Наш пресвитер, который курирует нашу церковь, отлично относится. Наш региональный, который отвечает за этот куст, замечательно. И по поводу бесед все хорошо. Вот. Христианское, библейское мышление. Короче, мое прозрение наступило во время разбора. То есть тут еще все как-то кипит, еще горит. То есть мой, так сказать, смысл, да, вот, логический, постоянно меня... Это надо что-то делать, это надо с ними, это им надо доказывать, это надо разоблачить и все такое. И вот я веду разбор. Я разбирал 39 главу Бытия. Все там рассказываю, что раввины думают о тонкостях этой главы. Это жизнь Иосифа в доме Потифара. Дошли мы до искушения женой Потифара, Иосифа. И вот он в темнице. И вот я все разворачиваю, все это, внутренний мир Иосифа, туда уже попытались мы вникнуть. Я задаю вопрос, как вы думаете, когда Иосиф оказался в темнице, то с чем было ему сложнее, с какими мыслями сражаться, бороться внутренне? Мыслями о жене Потифара, из-за которой он в темнице оказался, за наговор, или мысли о братьях старших? И немножко понимая тонкости этих переживаний, уже просто где-то там на личном опыте, я пришел к заключению, что это было сложнее простить братьев. Если не братья, то всего бы вот этого не было. Все началось с них, со старших братьев. И я такой рассуждаю об этой темнице, говорю о том, что это нужно было Иосифу сформироваться. Бог не сразу его вторым после фараона сделал, не сразу. Ему нужно было пройти вот эту школу в темнице, школу смирения, чтобы простить, по-настоящему простить, чтобы никакого зла против них не мыслить, чтобы этот вопрос полностью был решен. Потому что если бы в сердце Иосифа осталась какая-то бы затаенная обида, то поставив его сейчас вторым после фараона, то еще неизвестно, что было бы с братьями. Вот. Но в этом вопросе ему нужно было одержать полную победу. И вот когда уже Бог увидел, что он, теперь он уже готов к этому служению великому, и Бог через Иосифа подарил великое спасение дому Иакову. Но Иосифу нужно было подготовиться, созреть. И я вот за Иосифа рассуждаю, и вдруг меня пронзает мысль, а ты сам поступаешь как Иосиф? То есть я сейчас себя не сравню, я это Иосиф, старшие братья Иосифа это старшие братья наши, я так не делаю. Это просто принципиально, ты сам как Иосиф поступаешь или нет? И меня это осудило, собственная речь. Вот. И поэтому я, конечно же, просто там, за кафедрой, меня просто осенило, я ехал с этого разбора, облеченный своей речью, что вот, постарайся увидеть Бога в этой ситуации. Когда в темнице Иосиф находится, то все темно, и кажется, зачем Бог его туда поместил, в эту темницу, почему такая несправедливость вокруг царит, откуда взялась эта жена Потифара, почему меня вот ни за что туда-сюда, в рабство, в темницу. Потом, когда он уже воссел на эту должность, и анализируя свою биографию, он понимал, что это божественный план для его жизни, чтобы его благословить лично, благословить его потомство и благословить всю семью отца его, что это через него Бог использовал его для программы спасения. И вот такой взгляд на все вещи, несправедливости какие-то, или может быть даже кто-то там злословит, или кто-то делает больно там мне, если я так по-библейски посмотрю на эту ситуацию, то, мне кажется, настолько станет легко, настолько интересно жить. И даже, вот моя жена так говорит, мне даже интересно, как нас Бог будет благословлять. Представляешь? Вот она мне уже говорила не раз. Мне даже просто интересно проследить, как Господь будет действовать в нашей жизни, если мы это примем как от Бога. И я уже в этом году испытал столько благословений. Я просто, ну как, я не хочу хвалиться и там перечислять эти благословения, что вот мы такие благословенные, чтобы не создалось такого впечатления, что я как-то там хвалюсь. Но на слово поверь, Иван, что в этом году я испытал такие благословения, которых никогда не испытывал. Это было просто что-то неимоверное. Я удивлен вот Божьим путям, как Он любит нас, как Он милует. И через вот эти, именно через эти обстоятельства. Поэтому если нас братья старшие слушают, которые участвовали в этом наказании, братья дорогие старшие, я вас благословляю. Молимся, благословляем, никакого зла не держим на вас. Поэтому если вы считаете нужным продлить это наказание, пусть так будет. Слава Господу за все. Я и на Братском в Тимошевске полгода назад сказал: «Братья, ваше наказание я воспринимаю как из руки Божьей». И у меня с тех пор ничего не изменилось. Наоборот, я еще больше даже стал видеть Божий перст в этом, что Бог меня формирует. И главная моя победа не в том, чтобы что-то братьям доказать, не в этом моя победа, а в том, чтобы при столкновении моей рациональности и библейского мышления, чтобы взяло верх библейское мышление, чтобы за всеми этими обстоятельствами увидеть Бога. Вот как Давиду было тяжело. Там вообще его конкретно злословил человек семей. Злой человек. Там только одно его слово. Вот Авеса рационально думает. Вот негодяй идет. И надо ему сделать хирургическую операцию. И вот та часть тела, которая много говорит, ее нужно отделить от туловища. И он бы сделал это с удовольствием. согласно своей рациональной логике. А Давид, у него библейское мышление. Он Бога настроен. И он говорит, не надо, Бог повелел семью злословить. Может быть, Господь увидит мое унижение и умилосердится надо мной. Вот так Давид. Это просто, это выше всякой логики. Это просто удивительно, это библейский взгляд. И я хочу так думать по-библейски, как меня учит моя Библия. Поэтому я очень счастлив, я доволен и рад всему происходящему. Слава Богу! Слава Богу!
Слава Богу, Михаил, потому что, может быть, нехорошо так говорить, но я благодарен Богу, что у нас есть такие примеры, как вы, потому что вы большой пример даже для меня, как в такой ситуации правильно себя повести. Я знаю, что, возможно, возникают какие-то плоские желания поступить не так, как вы сейчас говорите.
Да, возникают, конечно. То есть, Иван, у меня достаточно, так сказать, смелости, чтобы сказать все, что я думаю, открыто, публично на весь мир. У меня смелости этой достаточно, но это меня, это никакого права мне не дает использовать эту смелость, потому что я хочу поступить по-библейски. Где-то не получается все так, как по-библейски, но тем не менее мой ориентир на Библию. Я хочу думать по-библейски, я хочу видеть Бога по-библейски и за этими обстоятельствами тоже. Ну и, кстати, но смотри. Да, говори.
Я скажу, что далеко не каждый человек согласится вещи, о которых вы говорите, свои внутренние переживания, какие-то сомнения и терзания, трудности, выносить вот так на общий свет, в прямой эфир даже, но я убежден, что это несет огромную пользу тем, кто нас смотрит и слушает.
И, кстати, еще вот мысль такая, Иван, опять же, с библейской позиции. Вот на самом деле все наши какие-то неурядицы, наши разные точки зрения. Вот один, допустим, подавляет другого, кто-то на кого-то обижается. Вот все вот эти как бы неуставные отношения, все эти какие-то разбирательства, которые всю жизнь, они были, есть и будут всегда. Есть чудесный текст из Писания, он меня сильно ободряет, это апостол Иаков говорит. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, пока получит дождь ранний и позднее. Если вырвать из контекста, то покажется, что речь идет о служении, о плодах, которые не сразу появляются. Но там в контексте речь идет о взаимоотношениях. То есть, если, например, кто-то тебя обижает, то ты, друг дорогой, вспомни земледельца, который ждет этого драгоценного плода от земли. Он не сразу его получает. И там дальше речь идет о Божьем суде. Вот судья стоит у дверей. Не сетуйте, братья, друг на друга. Вот судья стоит у дверей. Вот, поэтому нет никакого смысла сетовать друг на друга. Если тебя несправедливо огорчили, обидели, то это обязательно будет рассмотрено не в Ютубе, не на братских, не на совещаниях. Это будет рассмотрено на судилище Христовом. И для этого нужно просто вооружиться долготерпением. Кстати, чем отличается терпение от долготерпения? Я немножко смотрел эти греческие оттенки этих слов. И, значит, такой вывод. Терпение, оно относится больше чаще к физическим страданиям каким-то. Надо потерпеть, перетерпеть. Или моральным страданиям. А долготерпение в контексте взаимоотношений с людьми. Взаимоотношений с братьями, взаимоотношений с окружающими. Поэтому в данном случае нужно вооружиться именно долготерпением. То есть если кто-то тебя не понимает, кто тебя осуждает, кто тебя критикует, кто тебя наказывает, то здесь просто нужно вооружиться именно вот этим самым долготерпением для того, чтобы дождаться вот этого чудесного момента, когда Бог все рассмотрит. И там не будет роли никакой играть, кто ты здесь был на этой земле. Вот, проповедник там известный, или там служитель какой-то, или... Там регалии вообще не будут иметь значения. Там не будет иметь значения какая-то массовая поддержка, кто тебя там поддерживал. Вообще это ничего не будет иметь значения. Там Христос все рассмотрит неподкупно под своим углом зрения, и Он все обнажит, все Он покажет, кто не прав. И нам будет просто очень стыдно, если мы сейчас эти вопросы в своей жизни, если я кого-то, допустим, подавляю, я кого-то огорчаю, мне будет там очень стыдно. Если я считаю, оправдываю себя, да я прав, он не прав, я его сейчас проучу. Христос это все рассмотрит.
Хорошо, спасибо. Я думаю, что это большой вопрос, мы хорошо рассмотрели, вы очень ответили.
Да.
Что-то добавить?
Нет, нет, если я очень бы хотел, чтобы братья не огорчились на мою откровенность, я постарался максимально быть деликатным, вежливым. То есть я их уважаю, у меня хорошее отношение, доброе, молимся за них, поэтому все хорошо, слава Богу.
Слава Богу. Четвертый вопрос. Я думаю, что на него потребуется меньше времени. И все-таки, Михаил, когда я с вами познакомился? Я с вами познакомился, на самом деле, в Петербурге. Лично увидел вас первый раз. До этого я слышал ваши проповеди в Ютубе и на других площадках. Но суть вот в чем. Я довольно-таки сильно удивился, что вы не проходите вперед ни к братьям, не садитесь и не сидите во время богослужения. И меня это очень сильно удивило, после чего вы сказали, что это удивляет многих. Позже я так случайно узнал о том, что у вас есть физические недуги. И я хотел бы задать вам вот такой вопрос. У вас довольно-таки тяжелый график, много времени вы проводите в поездках. Как это сказывается на вашем здоровье, физическом и эмоциональном? Давайте поговорим немножко о вашем физическом и эмоциональном здоровье вот сейчас. Как вы себя чувствуете? И так далее.
Это, наверное, недуг, который меня будет уже сопровождать до конца жизни. Я много уже обращался к врачам, но как-то мне ничего не помогло. Вот. Это случилось где-то лет 5 или 6 назад, после одной дальней поездки. Я был за рулем 12 часов в одну сторону, 12 часов в другую сторону. И у меня, ну, что-то какое-то или защемление, или, может быть, пережатие сосуда, я не знаю. Я был у невролога, она предположила, что есть защемления там какие-то, но пока не обнаружили, делали уже не раз там УЗИ, МРТ, и пока я не могу понять, что там пережимается. Вот когда сидишь, такая как бы боль не острая, а ну как бы такая, как отекание происходит. Вот как будто что-то пережимается, и как будто вот отек, и страшный дискомфорт. Просто вот сейчас я сижу, ну как-то дискомфортно мне. И высидеть 2 часа на собрании мне тяжело. Поэтому я больше стою где-то в фойе. Мне, конечно, стыдно, неудобно, что я там не прохожу к братьям. Ну и каждому не объяснишь, как бы это. Вот, но вот что есть, то есть. Поэтому я стараюсь ходить в спортзал, заниматься на тренажерах 3 раза в неделю по 3 часа. Я стараюсь это делать, это мне помогает. То есть я стараюсь прорабатывать кровообращение, чтобы циркуляция улучшилась. Хотя моя жена массажист, но здесь вопрос не с массажем, здесь нужны, ну, другие методы лечения в моем случае. Поэтому я, ну так вот пока да. Но я просто даже забываю об этом страдании, просто даже забываю. Вот,
поэтому... вопросы к Богу, что «Господи, посмотри, сколько я для тебя делаю, почему ты не исцелишь меня?» И вообще вы просили об исцелении у Бога?
Я даже не спрашивал у Бога об этом, даже не спрашивал. Вот. Мне как-то так кажется, что это какое-то жало для меня. И может быть одна из причин, чтобы меньше ездить, потому что поездки тяжело даются. И вот когда очень много было поездок, а тут раз такое жало, чтобы больше был в семье. Ну и, кстати, я очень рад быть в семье, очень рад. Поэтому эта болезнь, она меня сдерживает в моих там частых поездках, и я радуюсь, что я могу быть дома, я лучше себя чувствую дома, у меня есть там свой режим, я могу ходить там в спортзал, я могу постоянно видеться с семьей, с детьми, и дома я счастлив, я очень дома счастлив. Поэтому для меня поездка, это мне нужно как-то морально к этому готовиться, мне нужно напрягаться, я уже представляю, что мне где-то долго придется сидеть, и я, конечно, уже, так сказать, ужасаюсь от всего предстоящего пути. Поэтому вот послезавтра мы с женой должны вылетать в Европу, если пустят, конечно, то я уже себя сейчас настраиваю. Кстати, через Питер летим.
Жалко, что мы не можем увидеться.
Да, мы там будем немножко совсем в аэропорту.
Вторая часть.
Есть болезнь такая.
Да. Вторая часть этого вопроса касается эмоционального здоровья. Что я имею в виду? Я уверен, что это доставило вам, ну вот эта вся ситуация доставила вам очень много переживаний. не было ли у вас уныния какого-то? И вообще, когда у вас приходит уныние, как вы с этим справляетесь? Просто напряжение.
Источник моего, когда удручение приходило, то источником этого удручения было не чье-то отношение ко мне, а что у меня не происходит внутри меня какой-то победы, что библейское не берет верх над моим эмоциональным. Вот от этого я приходил в большущее удручение, что нету победы внутри меня. То есть проблема вообще не в людях, а абсолютно не в людях. То есть ты будешь постоянно сталкиваться с людьми, которым ты не нравишься, которые не любят, кто-то ненавидит, кто-то злословит. Это будет всегда, всю жизнь так. Поэтому проблема не в том, чтобы огородиться от этих людей, а проблема в том, чтобы библейское твое мышление взяло верх над рациональным. И когда эта победа не происходила, это меня страшно удручало. Я каялся, просил у Бога прощения за это, просил сил, чтобы все-таки вот это библейское победило во мне, христианское мировоззрение. Вот. Говорить о каких-то депрессиях, может быть, не приходится. Я больше, наверное, был подвержен каким-то унынием в юности. При всем том, что я был одним из самых больших весельчаков. И чем больше я смеялся, тем больше почему-то наедине приходила эта депрессия. Вот как-то так было. Потом, когда уже вот это как-то юношеское, оно ушло, вот, и более так как-то стал реально на жизнь смотреть, понял, что в унынии вообще никакого смысла нету. Это, кстати, Римо-католическая церковь, она относила уныние к одному из семи самых страшных грехов. Вот. И я понял, что в унынии вообще нет никакого смысла. Просто нет смысла. Нельзя опускать руки, надо что-то делать. Как я спасаюсь от этого состояния, когда, допустим, приходит искушение? Я просто занимаюсь какой-то полезной деятельностью. Я занимаюсь исследованием, я делюсь с семьей своими исследованиями. Вот. И как-то даже вот в таком состоянии эти мысли, они даже не приходят. Им просто не за что зацепиться внутри меня. Когда хочется унывать или там удручаться от чего-то, просто нету почвы для этого в моем сердце.
Но у вас не было какая-то такая, вы знаете, не физическая усталость, а вот как будто бы какая-то эмоциональная усталость от всего. Вот вы поездили и попроповедовали везде, и в какой-то момент раз щелкнуло, и все, и ты понимаешь, что ты устал, но ты там не работал физически, просто это вот в голове что-то.
Редко. Да, я особо этим не страдаю, там какие-то выгорания эмоциональные, да. Отрывы эмоциональные. Как-то особо. Я думаю, что как у каждого человека обычного все это имеется, но как проблему бы я это не выделил как проблему.
Хорошо. Михаил, последний, пятый вопрос к вам касательно вашей семьи. Как вы проводите время со своей семьей? Уделяете ли вы время жене отдельно детям? Как у вас в семье обстоит дело, учитывая ваш плотный график и вашу занятость?
Я бы это отнес к самой главной части моей жизни. Не считая личного общения с Богом, я думаю, что это самое главное. Это выше, чем мои поездки. Это больше, чем, наверное, даже больше, чем книга. Заниматься со своими детьми и уделять внимание. Не всегда это получается, не всегда, может быть, есть какое-то настроение, или ты где-то там в своих там каких-то исследованиях закопался. Но все-таки нам всегда приятно вместе вечером проводить вечера совместные. Мы даже с детьми там какие-то настольные игры играем, вместе молимся. Сейчас вот перед этим интервью нас всех мама позвала. Все молимся за папу, все за руки взялись и попросили Господа благословить наш с тобой диалог. Поэтому, конечно же, семья является поддержкой для меня большущей. И это место, где я по-настоящему отдыхаю. То есть меня дети не раздражают. Не раздражают. Слава Богу, что они все-таки как-то, они считаются с нашим авторитетом. И несмотря на то, что Филипп, вот самый пакостный младший, он вылитый я в детстве. даже его все выходки, все, что он там творит, оно как-то меня не раздражает. Я радуюсь видеть сыночка, вижу, как он развивается, где-то там балуется. Я очень рад. Но мы стараемся вечера проводить вместе. Где-то вместе сходим в кафешку, где-то прогулка какая-то. То есть для меня это самое любимое место на Земле. Это семья. Нету такого...
Два вопроса. Два вопроса по поводу вашей жены. Она прекрасный человек, мы с ней знакомились в лагере, по милости Божией, вы привезли ее с собой. Слава Богу. Она очень интересный человек, разносторонний. Вопрос такой, за что вы ее любите? За что вы любите жену? Вот какие-то качества, может быть, ее поступки вы перечислите?
Я не буду говорить о нашей юности, я сразу запал на ее красоту. Вот, она мне показала самой красивой в молодежи. И все, я пошел ее добиваться. Но это все оставим. На сегодняшний день я свою жену оцениваю как очень зрелую, здравую личность, духовно развитую. Ее богопонимание, она постоянно делится какими-то новыми открытиями в жизни. Даже когда она работает, да, вот массажистом, у нее постоянно какие-то открытия. С ней очень интересно. А многие идеи, которые легли в основу моих бесед, это ее идеи. То есть она была этим начальным импульсом, толчком. И беседы с ней, они как раз-таки, может быть, являются ну, одним из главных материалов, как рождаются какие-то темы. То есть мы все это вместе с ней обсуждаем. И мне очень ценен ее совет. И мне ценна ее критика. Когда все это ну, в библейских рамках, не то, что там жене учить не позволяю, и вот она нарушает. А когда она делает это нежно, когда она делает это мудро, когда она делает это очень как-то объективно, я нуждаюсь в ее критике. Вот, поэтому я знаю, что она меня любит. Я знаю, она каждый день говорит о том, что она меня любит. Каждый день. То есть я не помню дня, чтобы она не говорила, что она, что не было этого признания. То есть постоянно. Она называет меня ласково. Вот, я очень благодарен Богу за мою жену. Очень благодарен. Я счастлив.
Михаил, спасибо вам огромное за то, что вы на прямые вопросы давали прямые ответы. И в прямом эфире. Это очень приятно, что есть такие братья-служители, которые могут открыто высказывать свою позицию и свои переживания, и что-то сокровенное и тайное даже.
Спасибо, Иван, большое за то, что ты пригласил. И очень-очень благодарен нашим всем участникам, кто писал. Да, я одним глазом, конечно, смотрел, но у меня просто не было возможности отвечать на каждый. Спасибо огромное за ваш позитив. Так что я очень доволен. Слава Богу.
Пусть Господь благословит вас и вашу семью.